Продолжаем, дорогие братья и сестры, нашу совместную работу. Очень переживаю, чтобы из всего многого информации и истории мы с вами приняли в сердце самое-самое главное. Хотелось, чтобы крепенько так запомнили на долгие десятилетия, что наш путь – это путь Сына Божия. Так мы с Деяния апостола отвывели, Дух Святой открыл Сына, Сын повел путь Церкви, так до сегодняшнего дня. Я прямо беру вот лист бумаги, у меня есть написано, я написал, путь братства – это путь Сына Божия. Идея «вижу или слышу следы Его, или голос Его», я прямо себе выписываю. Сам себя утверждаю, ободряю, и детей своих так учу, хотя они уже взрослые. И еще мы вывели с вами из Деяний апостолов «Водительство Святым Духом» и «Авторитет Писания». Давайте вспомним, братья и сестры, тень Петра исцеляла, и пояс Павла исцелял. Вот если бы сегодня подобный Петру проходил, мы бы там, где его тень, мы бы всех выстроили в ряд больных, да? Чтобы вот тень прошла, все встали и пошли домой здоровые. Тень больше не исцеляет, пояс Павла не исцеляет. Что исцеляет, братья и сестры? Значит, потихоньку Господь вот эту работу тени пояса убирает, поднимает авторитет Слова Божия и служителей Божиих, ставит в церкви апостолов, пастырей, евангелистов, диаконов. Пишутся послания во время Деяний апостолов. И теперь уже не ждите того, который придет с тенью или с поясом. А теперь послание Якова, 5 глава. «Болен ли кто из вас, как и во дни апостолов? Призовите пресвитера, исповедайтесь в грехах, помажите елеем во имя Господне, и Господь восставит болящего». Тот же Господь. Но действует теперь уже на основании Писания Якова, 5 глава. Первая мысль. Неужели это этот пресвитер немощный, который мы все давно знаем? Прямо помолиться, как во дни апостола Петра будут вставать. Чтобы мы так не мыслили, в конце Якова 5 главы, чтобы вылечить нас от этих мыслей, написано, «Илия был подобный нам». Это не зря об этом написано. Пришли отец и мать к брату молодому служителю, поехали с нами, помолишься, очень плохо маленькому сыну. Там вот меня елей надо искать. Да так, как есть, поехали. Поехали, помолились. На другой день собрания, брат говорит, смотрю, заходят оба родители в молитвенный дом, и оба плачут сильно навзрыд. У меня, говорит, сердце оборвалось. Думаю, наверное, ребенок умер. А мы вчера молились. Они подходят и просят прощения у молодого служителя. Мы, говорит, до того не верили в молитву об исцелении, что и тебя, молодого служителя, хотели привести, чтобы ты помолился, увидел, что это толку не дает, все равно надо в больницу ехать. И чтобы ты об этом больше не говорил. А Бог исцелил его моментально. И служителя поддержал, а родителей устыдил и поставил их на место в Писании, откуда они выпали верою своей. Бог остается в Своем Слове до сегодняшнего дня. Теперь мы с вами уже... Давайте вот возвращаться к Писанию, братья и сестры. Давайте возвращаться к Писанию. Не только в протестантском мире, на уровне мирового масштаба, в общехристианском, в общерелигиозном мире сегодня сознательно нарушают Слово Божие, переступают, извращает. Тем более, чтобы нам остаться в спасении, мы должны углубляться, утверждаться в Писании, как никогда. Поэтому в продолжении нашей беседы, 2 послание Тимофея, 3 глава, стихи 14 и 15. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верно, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебе во спасение верой во Христа Иисуса». Значит, нам вот эти три мысли нужны. Чему научен, кем научен, и при этом Священное Писание. До 16 столетия можно найти лучший из историков, это книга Андре Миллер. Лучше пока истории нет. Когда будет, проверим, посоветуем. А пока советуем эту. До 16 столетия, вот так как мы кратенько прошли события, описывает. Живо, интересно читается. Начиная с 16 столетия, мы не согласны с Андре Миллером и его толкованиями. Он учит так, как учит мировое христианство, мировой баптизм. Мы с ним не согласны. Серьезно не согласны. Теперь встает вопрос, а как нам разуметь правильно? Вот чему научен, кем научен, и при том Священное Писание, братья и сестры. Дух Святой через путь и борьбу нашего братства хорошо нас научил. Через Геннадия Константиновича 48 лет учил нас обильно, глубоко. Слово Божие учит, братья и сестры, при этом. Теперь мы этим ключом разумения начинаем разбирать прошедшие события десятилетия и столетия. Потому что мы уже знаем, чему научены и кем научены, и при том все проверяем Писанием. Поэтому после Лютера до этих дней уже идет история, которую я не могу вам порекомендовать. Братья и сестры, мы будем проходить историю, которую ни в какой книге не написано. Она только из наученности на пути братства помогает нам понять и разобрать эти события. Я сам вначале занимаюсь историей, для меня это была гора, которую я думал, я за всю жизнь ее не разберу. А потом я взял тетрадочку, расписал по столетиям, по десятилетиям и по годам. И стал раскладывать все события. Но вышла не одна толстая тетрадь. Ага, а тогда, когда все разложил по полочкам, теперь стало ясно, в этом году было это, в этом десятилетии это. Смотришь, вся картина, какой-то вывод уже проясняется. Столетие разбирается. Но это труд нужен, это годы нужны. Но мы с вами только самое-самое основное. Самое основное. Значит, 16-е столетие... Лютеровская реформа, так больше с его именем связано, из католицизма вышли, но не вышли из зависимости государственно-политической и военной. Вот что переживание наших сердец. Хотя весь западный баптизм нас до сегодняшнего убеждает, что это не страшно, мы, анализируя историю назад, говорим, братья, это трагедия. Мы от нее будем держаться подальше, вот сколько учит Слово Божие. Это трагедия. И мы с вами так последнее закончили. Онкин распространяет баптизм с 1850 до 1900 года, примерно за 50 лет. Почти вся Европа наполнена баптизмом, государственно-политическим и военным. Ну вы скажете, а Онкин нам зачем нужен? Да вроде и не очень-то нужен. Они там в Европе, мы тут себе в России, тем более железный занавес был. Но в 1876 году братья с Кавказа послали молодого способного человека, 24-летнего, Василия Гуровича Павлова, который имел дар от Бога изучать иностранные языки. Он вообще-то знал где-то 26 языков хорошо. На это время он знал немецкий хорошо. Его послали учиться к Онкину в семинарию. Ну, подучиться надо немножко. Тут вот крестились, собирались, проповедовали, ну, хоть чуть-чуть подучиться. Онкин его подучил, рукоположил и дал ему свое вероучение с вот этими государственно-военными пунктами на немецком языке. Он приезжает вместе с ним на Кавказ, переводит его на русский язык. И вот эта мина, бомба эта, закладывается в русское братство на будущие годы. Она в свое время рванет. И рванет так, что будут тысячи могил. Я понимаю, братья и сестры, вроде трудновато для вас слушать. Ну как, вероучение написали один пункт, и оно рвануло. Ну, тут главное, если Библию там нарушили, да, а если вероучение. Вот тут уже надо научиться работать, братья и сестры, над Библией и над документами нашего братства. Я вот держу в руках вероучение нашего братства. Чем оно отличается от остальных вероучений? Это рождено в святилище нашего братства. Оно должно иметь стопроцентное соответствие со Словом Божиим. Чем подтвердить это? Ну, если во всем мире вот вводят сейчас законы о ненаказании детей, сейчас мы на пресвитерской конференции в Молдавии вот были, когда прочитали этот закон, все братья разъехались под таким впечатлением, что, наверное, кто-то ночью не спал. Как же оно вообще будет? Молдавия тоже приняла этот закон. А так, 12-летний сын ходил где-то до утра, приходит утром, не имеешь права спросить, где ты ходил. Он пожалуется, тебя накажут. Заставлять работать детей не имеешь права, он пожалуется, тебя накажут. И когда читали пункт за пунктом, нам не по себе становилось. Так что это за времена идут? Когда мы помолились Богу, братья и сестры, в наше вероучение дописали параграф 35. Мы будем наказывать детей. Умеренное физическое наказание, притча 14.24. Вот откройте, а там пишется, кто любит сына своего, тот наказывает его с детства, и не жалей розги для него. Так что вы написали? Весь мир уже, скоро все государства цивилизованные на земном шаре примут этот закон. Нельзя детей наказывать. А мы помолились Богу, как в Писании наказывать. И мы тут написали, и объявили на весь мир. Вот мы такие. Или вот двигается весь мир по пути бизнеса. Значит, не только Сипко сказал, мы будем рады дать дорогу самому широкому бизнесу в рядах членов нашей церкви. Но еще теперь вызывать бизнесмена в воскресный день перед собранием, и чтобы служители возложили руки, помолились на них и благословили для занятий бизнесом. Ну, это их путь. А мы что написали? Параграф 3. Совет церкви и его отделы не занимается прибыльным бизнесом и коммерческой деятельностью. Они вводят сейчас однополые браки, а мы записали параграф 37. Мы таковых будем ставить перед членским собранием и наказывать, и исключать. Вот так, братья и сестры, мы научены Священным Писанием стоять в Божьей позиции. Так вы посмотрите, весь мир уже вот так. Весь мир так, а мы как родились в Писании, так и будем стоять в Писании, пока не придет наш Господь. А уже дальше, что будет, то и будет, что Господь попустит. Вот тут уже начинается вот такое рассуждение, размышление, братья и сестры. Как правильно мыслить и говорить? Ответственность, вот мы с вами сказали, с деяния апостола выходит ответственность на служителях и ответственность, как мы стоим в Слове Божьем. Вот это двое. Ну, теперь кратенько давайте вернемся к истории, Европу уже оставим, и нам нужно спешить к нашей России. Что здесь вообще происходит? В каком виде вот христианство, Библия, протестантизм? Христианство ввел в 988 году князь Владимир из византийской, греческой части Римской империи вместе со священниками, с Библиями, со всеми, как оно сформировалось в тому времени, так и принес на Русь. Русский народ не знал греческого языка и не понимал вообще, для чего их крестят. Потом, когда были конфликты до кровопролития, вышли на такой компромисс. Вы насчет дождя раньше кому молились? Дождь Богу. Ага, теперь молитесь вот этому, Георгию Победоносцу. Угу. Ну, а насчет там, чтобы родились дети благополучно? Ну, молились такому-то. Ага, ну теперь Деве Марии, она этим заведует. Ну, тогда народ немножко вздохнул, вроде легче уже, ага. Знает хоть кому молиться, о чем. А понятие Евангелия о Христе было довольно смутное. И вот после Владимира встает Ярослав Мудрый, организовывает школу священников из русских ребят с изучением Священного Писания на славянском понятном языке. Этот язык принесли Кирилл и Мефодий. Они создали азбуку и перевели Новый Завет на славянском языке. И теперь мы уже ожидаем, что и в русской среде Бог, бодрствующий над Своим Словом, начнет свою работу. Так оно и произошло, братья и сестры. Закованное в формах православия, казалось, и в руках священников весь путь Христов держится. Нет, он вышел на свободу. Уже в XIV столетии возникло движение стрегольников или нестяжателей. Не по православному форму и обычаю, а по Евангелию. Их несколько, Псковской губернии и окружающей губернии, только успело распространиться это движение. Этих двух диаконов утопили в речке и движение задушили. Через некоторое время на базе этого движения встало движение «Духоборы». Уже почти во многих губерниях России это движение успело распространиться. Они поработали очень хорошо. Шли и читали Евангелие, говорили, вот так верить, как в Евангелии. И это движение продавили. Но на базе духоборов родились молокане. Эти еще ближе к Писанию. Ну, разные есть утверждения, откуда родилось слово «молокане». Но мне ближе всего то, что не любили чистое словесное молоко. Мне вот это вот. А остальные понятия отложим там географические, исторические. Но то, что не любили чистое словесное молоко. Да, хорошо. Это по Писанию. И поэтому Никита Исаевич Воронин из Малакан на Кавказе читал Писание так, что ему открылось крещение взрослых по вере. И в 1867 году он ищет, кто бы его крестил. Ну, приехал креститель Кальвейт из Петербурга с семьей, и он его крестил. 20 августа 1867 года – начало рождения русского баптизма, день рождения. И вот мы недавно праздновали 140-летие. Я не знаю, вы в 2007 году пробовали отпраздновать 140-летие русского баптизма. Вот так, братья и сестры, пошло движение. Значит, где-то оно исторически, где-то оно отступнически, где-то закованное в формах каких-то. Все равно Бог, бодрствуя над Словом Своим, посылает его, и оно совершает то, для чего Господь его послал. Это пророк Исаия еще написано. Совершит это. Ну, юг Украины – это 1850-е годы. Помним с вами Екатерина II, когда изгнали турков с юга Украины, стала заселять земли, чтобы укрепить юг, строить там города, развивать экономику, сельское хозяйство, заселять людьми и так далее, чтобы больше никакие турки туда не двинулись. Поселить там армию, ее же кормить надо. И стала переселять работящих таких хозяйственных немцев из Германии. Ехали меннониты, лютеране, реформаты. Баптисты не ехали. Но тоже как бы протестантская, новозаветная вера. Только были связаны подписью, что землю мы берем, а веру свою распространять не будем. Катерина хотела, чтобы они только на земле работали, не ходили с Евангелием. Но все равно, братья и сестры, вырастали их дети. Где-то Господь пробуждал, обличал их в этом. Дети говорили, папа, ты подписал, что не будешь распространять, а я пойду проповедовать. Шли и проповедовали. Вот там уверовал Рябошапка, когда ходил туда на заработки к немцам. И он пошел проповедовать, это пробуждение юга Украины. Ну, 1860-е годы, пробуждение на Кавказе. Вот Воронин, Павлов и другие уже, первое собрание родилось. А 1870-е годы, это Петербург, лорд Редсток, ну, по школам мы больше всего запомним, и другие графини, князья и так далее. Значит, братья и сестры, Господь вел своими планами, своими путями. Дух Святой вел свою работу, даже если люди где-то уклонились в православие там, или отклонились от Священного Писания. И Слово Божие воскресало души к новой жизни. Воскресало. Вот это вероучение, которое привез Василий Гурьевич Павлов, оно пока еще не работало. Еще не работало. Оно сработает попозже. И вот с 1884 года Пашков пробует эти три течения объединить как-то в одно. Что было одно братство, одна касса. Для чего? Чтобы посылать проповедников Евангелия куда только смогут, до самого края земли, до Сахалина, и до севера, и так далее, и так далее. На это уходили годы, потому что чуть-чуть по-разному понимали и на юге Украины, и на Кавказе, и в Петербурге, и вопросы крещения, и хлебопреломления, и рукоположения. Многие вопросы еще нужны были годы, пока не сформировались в едином понимании. Ну и с этого же года стал Победоносцев и сказал: «Я сломаю хребет русскому штундизму, рецтокизму и баптизму». Начался период гонений. Ну вот брат сказал такую мысль, что свободу ее не берут, ее отдают. Удивляемся, вот проходим годы, десятилетия, как проповедовали, как жили и страдали. Законы были суровые, запрещающие, наказывающие, ссылки, конфискация имущества. И при наличии этих законов открытая свободная проповедь Евангелия продолжалась. То есть пред Богом ее не уступали, не останавливались. Готовя страдать, снова шли и снова проповедовали. Вот так совершался, братья и сестры, путь до 1905 года. Страданиями, жертвами, с побоями, земли забирали, дома сжигали, кого-то и хоронили. А Евангелие распространили до краев земли. Вот если Каргель ездил до Сахалина, где-то там 20 тысяч Евангелий, 40 тысяч слушателей их выслушало. Ну и другие братья шли, ехали и на собаках, и пешком, и на лошадях, и кто на велосипеде, на поезде, кто как мог. Проповедь Евангелия ширилась, учение было чистым, свободным от государственно-политической закваски, от военного вопроса. Только политое слезами и кровью было, и оно распространялось. Братья и сестры, когда началось серьезные ошибки? Ошибки, которые по сегодняшний день не дают нам покоя, вот, братьям-историкам. Хочется знать, что произошло, почему произошло. И я думаю, будет правильно, если у нас с вами это будет общая тревога. Мне так интересно, вот начинали историю из ничего. Ну с чего ее начинать? Приходит время, брат в одном крае говорит: вы там историей занимаетесь, хочешь почитать подшивку журналов с 1917 по 1927 год? Ну, конечно, хочу. Оказывается, где-то Бог ее хранит, эту подшивку. Другой брат меня встречает, говорит: хочешь почитать архив Никиты Исаевича Воронина? Я говорю: что он сохранился? Да, ему, говорит, внучка, бабушка до сих пор хранит его архив. Братья и сестры, моему удивлению не было конца. Оказывается, если хочешь, если преклонишь сердце, какие у Бога хранятся источники, и я вижу, что Господь хочет, чтобы мы разобрались. Только ждет, кто преклонит к этому сердце. И сейчас столько со всех концов, братья, дают материалов, что не хватает времени все просмотреть, но, слава Богу, можно уже документально о чем-то доказывать. Вот. И вот с 1905 года, когда Николай II, уже притесненный обстоятельствами, вот, революциями этими, издал манифест о свободе. Братья и сестры, такие начались вещи в нашем братстве. Где-то братья начали руководящие создавать политические партии. То, что для нас с вами сегодня немыслимо. Слышать даже немыслимо, как это ответственные братья создают политическую партию. Как это может быть? Но было, братья и сестры, было. Поехали на съезд в 1905 году в Лондон, где собралось мировое баптистское братство представителей. Первый раз с многих стран мира приехали представители баптизма. И русские баптисты в наивности своей поехали туда с предложением. Слушайте, братья-баптисты со всего мира, давайте вот сейчас на Всемирном съезде примем решение не брать оружие в руки и не воевать. Это ж, ну, по Писанию так же хорошо. Братья и сестры, как вы думаете, прошло такое предложение? А весь всемирный баптист посмотрел на русских братьев и говорит, так во всем мире все баптисты воюют. А вы откуда? Мы с России. Вы отстали. И они приезжают домой в 1906 году в своем вероучении, которое было до сих пор чистенькое, записали, можно занимать правительственные должности, и воевать можно. И места с Писания дописали. Они немножко научились, как во Всемирном Баптистском Братстве. 1906 год. И, братья и сестры, скоро пришла расплата. Грянула Первая мировая война, это уже 1911, 12, 13, 14 годы. Но уже трудно найти статистику, а сколько ж похоронили тогда наших братьев. Вот она расплата, сразу же подкараулила. А только находим, только 40 братьев отказались брать оружие и пошли, в тюрьму пошли. Суд был, только 40. Ну, может, их было больше. Ну, такие цифры вот находим. А в основном все на фронт. В молитвенном доме лазарет. Сестры все, сиделки, санитарки, ухаживали за военными. Вот где начинается первая ошибка, и сразу же первая расплата за эту ошибку, братья и сестры. Вот история учит. Но когда пришел период 1917 года, повторили ошибки, то и только еще более трагичные. В большей глубине и в большем масштабе повторили. Хоть бы покаяли за 1905 год за политику, ну, бывают ошибки, бывают, но надо уметь и каяться. Не находим документа о покаянии, что простите и братья, и церковь, и Господь, куда мы в политику залезли, вот не разобрались. Не было покаяния. И в 1917 году снова создают новую политическую партию, «Воскресение». И опять руководящие братья. И вот, братья и сестры, мы с вами как-то вот научены, если кто-то из членов церкви впадает в какой-нибудь грех, мы и плачем, и рассуждаем, и посещаем, и беседуем, и ищем пути, как же его восстановить, вот вывести с этого и так далее. Так оно. Это практика нашей жизни. Если какая-нибудь церковь впадет в грех, сохрани Господь, там, в пятидесятничество уклонились или еще куда-нибудь, или в субботничество, то, я думаю, все братство будет постоянно спрашивать круглый год, как там остановились, очистились, покаялись, выровнялись, или как? Да, все братство будет переживать. Это нормально. Но когда целый союз отступает от истины и впадает в трагедию, мы, что-то, братья и сестры, не научены тревожиться. Не научены. А хорошо было бы, чтобы мы с вами и в этом были тоже тревожными. Да, и за члена церкви надо тревожиться. Да, и за церковь надо и поститься, и не спать ночами. Как это? Целая церковь ушла. Но если целый союз делает ошибку, это будут последствия, для всего Союза на многие десятилетия. Братья и сестры, да, здесь тогда надо день и ночь сидеть и перебирать каждый документ и открывать Священное Писание. Сохрани, Господи, и помилуй. Научи нас верно и точно ходить. За этими документами отступлением это были тысячи могил и расстрелов. Мы хотим найти правду Божию. Что тогда произошло в самом деле перед Богом? И для нас это урок. И пред Богом, чтобы оно было открыто, вот эта правда. И предупреждение от подобных чего-нибудь уклонений на сегодняшний день. Какие вырисовываются три большие уклонения? Хотя сейчас мы с вами дойдем до субботы, до воскресенья. мы с Божьей помощью определим 12 таких серьезных пунктов отличия узкого пути от широкого пути. Ну, а вообще отступление после революции у меня так получилось, пошло по трем большим направлениям. Вот государственно-политическая закваска. Здесь братья не выдержали библейскую разумную строгую дистанцию между властями, политикой и церковью, которую, по милости Божией, Геннадий Константинович 48 лет твердой рукой эту дистанцию выдерживал. Ни на миллиметр он ее не уступил. Никогда. Никогда. И вот мы благодарны Богу, что за 48 лет дистанция между властями, политикой и нашим братством ничуть не сдвинулась, даже ни на одну десятую миллиметра. В этом Геннадий Константинович был твердый, непреклонный. А тогда после революции как-то братья сблизились с властями, что представитель власти сидел на съезде с правой стороны у Проханова. И вот по этой линии пошла эта закваска. В свое время уже были потом и тюрьмы, и аресты, и расстрелы, и так далее, и так далее. И мы с 61-го года, попросив Бога прощения, не ходим на сближение с властями. Ну а посмотрите всех Б, которые и не каялись за то отступление, и на сегодняшний день вот каково их положение. Надо ли идти в политику? Да, Христос был политиком. Книга, Библия – это самая лучшая инструкция для сегодняшнего политика-христианина. Что значит вот с той закваски не вышли, не покаялись и не очистились? А чему учит история, братья и сестры? Когда церковь соединяется с властями, с государством. Ну, вот эти вот фотографии берем. Тут и президент, и главный патриарх, они уже вместе. Или там вот беру молитвенный завтрак славы с большой буквы. И тут и представители властей, и представители, значит, протестантских вот глав. И тут и молитва, и священнодействие. И оно вроде так внешне посмотришь, ну, а что плохо, если помолились? Ну да, сверху, когда смотришь, оно вроде неплохо. Но когда церковь, переступая заповедь Кесарева и Божие, соединяется с властями и с политикой, Дух Божий отходит от этой церкви, и перед ее лицом встает сильнейшее искушение, против которого она не может устоять. Какое, братья и сестры? Протянуть руку государственному мечу и наказать инакомыслящих. И так было всегда. Так было всегда. Поэтому сегодня эти фотографии, они вроде приятно так смотрятся. Сегодня – да. Но когда Господь отойдет от их рядов полностью, и они протянут руку государственному мечу, и начнут опускать на головы всех боящихся Бога искренних верных христиан, будет пролито очень много крови. И против этого искушения отступившая церковь не устоит. Не устоит. Почему мы и дорожим, как нас учит Дух Святой в Писании? Почему мы выдерживаем вот эту строжайшую разумную дистанцию между властями, политикой и церковью? Чтобы мы никогда не были виновны ни в одной капле крови. Вот мы 48 лет прожили, да, мы чисты. На весь мир мы можем, баптистский, протестантский, встать и сказать, наши руки чисты от пятен крови. Скажите и вы так. Братья и сестры, они так не скажут. Они так не скажут. Садятся братья ответственные разговаривать с западными богословами и говорят, ну как вы толкуете, вот надо брать оружие баптистам. Да, все баптисты на фронте. Ну а когда ваш баптист с автоматом и наш баптист с автоматом встретится на фронте. Что делать? Оба получили приказ стрелять. Он говорит, стрелять друг друга, лишь бы ненависти не было. Но когда вы убили друг друга, а дальше он говорит, выходит с тела, обнимается и вместе идут ко Христу. Он что, проверял это или делал это? Или как отступили? Не покаялись, не исправились, и все больше и больше заходят в этом вопросе. Все больше и больше. Доходят до таких рассуждений, что Не можем дальше рассуждать. Удивляйся, как вы вообще так можете рассуждать? Вы Бога Писания знаете? И вот, значит, государственно-политическая закваска по военному вопросу трагическая ошибка была. По вине братьев стали арестовывать, расстреливать, хоронить братьев. По вине братьев. И третье направление – это уклонились в строительство социалистической материальной базы будущего коммунизма. Вот туда стали звать целые церкви, оба союза, сколько могли, вовлекать в эту программу создания материальной базы будущего социализма и коммунизма. Первая ошибка, серьезная, мы с вами помним, была, когда соединились с императором Константином. Да, тогда многим епископам жилось хорошо. И они думали, что дальше будет материальная база расти, это будет еще лучше, еще лучше, еще лучше. Ошибка была трагическая. Вторая ошибка была вот после 17-го года, когда верующим казалось, что они сейчас создадут материальную базу, а детям будет еще лучше, а внукам еще лучше. И будет полный мир, покой, гонений не будет, только материальную базу будем наращивать. Ошибка. Была конфискация, коллективизация, а потом аресты и расстрелы. Никто не думал о материальной базе. Все думали, где взять булку хлеба, чтобы прожить один день с детьми. И вот сейчас, братья и сестры, кто немножко так отслеживает, мы просматриваем вот всякую прессу, есть целые направления в богословии, целые направления, где сидят доктора богословия, пишут книги и составляют вот доклады. Давайте, говорит, все учиться, давайте двигаться в высшие эшелоны власти, во все, и военные, и средства массовой информации, и культуры, и искусства, везде, чтобы были христиане. Создадим материальную базу на земле, люди все поменяются, со временем мы создадим тысячелетнее царство на земле, а потом скажем, гряди, Господи Иисусе, мы для Тебя тысячелетнее царство уже приготовили. Такого размаха в мировом масштабе и такого сильнейшего уклонения еще за историю христианства не было. Еще не было. И вот сегодня хотят нас увлечь. Ну, если не нас, стариков, потому что как-то высказался один, говорит, пока живы были братья, сидевшие в узах, и их ученики и сыновья, мы, говорит, совет церкви не возьмем. Но потом совет церкви все равно будет, как и мы. И вот они надеются, ну, хоть молодежь нашу ухватить и увлечь вот эту безумную программу. Братья и сестры, это безумие самого высокого порядка. Я не боюсь говорить это слово. Это безумие ходить вот такими путями. Пусть сохранит нас с вами Господь на этом пути Первой Церкви. На пути Первой Церкви. Писание. Ничем не огорчать Духа Святого. Если потерялось чувство, что Иисус с нами, братья и сестры, надо проверить свое сердечко. Очистить надо, исправить надо. И тогда слово Богоприсутствие будет не просто теоретически написанное, а вы сами скажете, я буду на этом пути с этим народом, потому что всегда лицо Господне, оно здесь. Пусть поможет нам в этом Господь. Аминь.
Дорогие братья и сестры, наверное, никто не пожалел, что вот уже на протяжении нескольких дней мы приезжаем сюда, приходим сюда. Наверное, и дальше будем продолжать. Я вот вчера не был, а моя жена с дочерью приезжают и говорят, такое общение было. Ну, такое общение, мы и завтра поедем. Слава Богу. Стоит, братья и сестры. Мы вот никогда, наверное, не слышали и не видели вот такой правдивой истории нашего братства, которую мы вот на протяжении тех дней услышали. Слава Господу! Я сидел вот и вспомнил одного старца когда-то, еще в те далекие времена. Услышал этот брат в селе о том, что общение там братское бы и съезд, и у него загорелось желание такое поехать. а нет денег. Ехать далеко, где их взять? И подумал и решил продать корову. Продал корову и поехал на это общение. И сидит после каждой проповеди, после каждого слова сидит и говорит, стоит. А так смотрит, что он так это восклицает. Стоит, спрашивает потом, брат, а что такое, что ты так вот это? А он объясняет, что и переживания были поехать, пришлось продать корову. И братья посоветовались там и собрали ему и на корову, и на дорогу. Братья и сестры, мы сейчас будем благодарить нашего Господа, что Господь послал вот такую нам милость, что мы услышали, что мы увидели, и чтобы и в дальнейшем нам идти вот именно этим путем, путем, который проложил Иисус Христос от ясель до Голгофы.